Добрый вечер всем. Вот честно вам говорю, секунду назад Марк был здесь. Сейчас он исчез, но, наверное, скоро обязательно подключится. Пока он подключится, хочу сказать вам, что это наш эфир с Марком Новиковым в среду вечером. Это уже 9-й эфир, так что на следующий эфир у нас прям юбилей. 10-й эфир, так что смотрите этот эфир и, конечно же, смотрите следующий. Ну а пока я вас прошу всех, кто нас смотрит, пожалуйста, во-первых, поставьте лайк этому эфиру. Во-вторых, напишите комментарии, если вы можете, если хотите, конечно. А в-третьих, пожалуйста, поделитесь. Вот Марк к нам вернулся. Я как раз закончил вступление, рассказал, что это наш 9-й эфир, и следующий эфир у нас прямо юбилейный. Вот, так что, в принципе, мы так становимся уже по такой постоянной платформой, что меня на самом деле очень радует. Потому что общаться с тобой вот так вот в прямом эфире раз в неделю, я во всяком случае получаю массу удовольствия.
Взаимно я тоже получаю удовольствие. Более того, я хочу этим удовольствием делиться, поэтому я призываю всех оставлять свои комментарии, писать обратную связь в нашем чате, и я буду транслировать ваши вопросы Алексу. У меня своих накопилось за неделю. Но я думаю, что у наших зрителей тоже очень много вопросов. Тем много. Я не помню, чтобы вот такая интенсивность была в израильской актуалии когда-либо. Да? У нас каждую неделю мы даже не обсуждаем с тобой темы заранее, да, потому что но их такое огромное количество, тут просто, ну, вот можно брать любую, она горячая.
Да, не, мы пытались, ты помнишь, в предыдущих эфирах мы пытались готовиться, как-то готовили темы там в воскресенье, в понедельник, для того, чтобы в среду сделать эфир, но потом мы понимали просто, что все, что мы готовили в воскресенье, в понедельник, не имеет никакого уже значения, потому что динамика событий такая быстрая, такая сумасшедшая, что, в принципе, вот сейчас мы будем обсуждать то, что происходило, в принципе, сегодня, что, в принципе, рефлектирует то, что происходило на протяжении всей недели. У нас как раз получилось, что в среду у нас прям апогей нескольких событий. Это прям совпало. Это не к нашему эфиру так готовятся.
Да, значит, у нас сегодня много тем. Мы и закон о призыве обсуждаем, мы и международную повестку обсуждаем, вот этот конфликт, фактически конфликт дипломатический с США. Мы обсуждаем
Посмотри, что нам пишут. Давай последуем совету Андрея и напишем у себя в Телеграме.
Это хорошая
мысль. Спасибо, Андрей, хороший совет. Сейчас прям сделаем.
Да. Видите? Поэтому оставляйте комментарии. Да, мы им следуем. Так вот, у нас сегодня очень много всего. И сейчас я напишу тоже у себя. Поэтому
вот, с места в карьер. Спасибо, Андрей.
Да, я тоже сделал. Давай начнем с закона о призыве. Значит, я напомню канву. Значит, вчера... Или это сегодня было? Я уже забыл. Вчера должен был состояться.
Сегодня. Последний срок подачи ответа в суд. Верховный суд.
То есть правительство должно ответить перед Верховным судом на предмет того, почему до сих пор не принят закон о призыве харидимного населения в армию, или почему каким-то другим способом не объяснена ситуация, при которой эту часть общества не призывают. То есть вот такая формулировка. Соответственно, сегодня фактически заканчивался дедлайн принятия этого закона в Кнессете. То есть если бы коалиция хотела под, значит, решение богатства провести закон, то она должна была бы сегодня это сделать. Но закон сегодня не был сделан. Появилась на всех сайтах израильских такая формулировка, вот я сейчас как раз тебя хочу у нее спросить, что закон из коалиционного предполагается, значит, Нетаньяху якобы предположил сделать частным. Я вообще не понял, что это значит. Поэтому, Алекс, расскажи нам, что это означает. Развалится ли послезавтра коалиция и вообще что с этим происходит?
Да, ну давай все-таки чуть-чуть назад вернемся к лету. То есть, давай. Я думаю, что все уже знакомы со всей историей закона, как он принимался, закон Таля и так далее. Мы сделаем такой rewind вперед и дойдем до лета этого года. Значит, летом этого года закончилась последняя отсрочка, которую суд дал правительству для принятия решения. И закончился срок вот этого вот закона, который тянули. То есть получилась ситуация, при которой ультрарелигиозные молодые люди являются, как это просто, дезертирами. То есть они должны признаться уклонистами, да.
Дезертир, который из армии убежал.
Да, значит, правительство приняло решение дать указание министру обороны не призывать в армию ультраортодоксальных молодых ребят. Почему? Потому что оно вот сейчас занимается тем, что собирается принять какой-то закон. Потом произошло 7 октября, Вот. А потом прошло полгода, в принципе, которое правительство вот в этом вот самом решении своем, как я сказала, где оно дало указание министру обороны не призывать ультраортодоксов, дала себе срок полгода. Вот эти полгода истекают сегодня. Помимо этого, было несколько апелляций в Верховный суд по нескольким направлениям. Первое, вопрос о неравенстве, то есть почему в Израиле есть группа населения, которая обязана призываться, а вторая, которая де-факто не обязана призываться. А второе направление было, что, окей, ребята, если они являются уклонистами, то почему государство продолжает их спонсировать, когда они учатся в Ешиве, тем самым уклоняясь от армии? Значит, сегодня, заканчивается срок, который Багац, Верховный суд, дал государству, государство должно было ответить. Значит, на протяжении всей этой недели шла дискуссия о том, как будет выглядеть решение правительства, что в нем будет написано. То есть решение правительства – это не закон, но это своего рода канва, которое правительство говорит, окей, вот закон будет принят вот так. Значит, правительственный закон о призыве должен быть подан министром обороны, то есть министерством обороны. Тогда это является правительственным законом. Мы помним заявление Галланта, который сказал, что, ребята, я закон не подам, если он не будет в консенсусе всех членов коалиции, включая Ганца и Эйзенкота. Вот. И тогда Нетаньяху сказал, окей, значит, правительственный закон пройти не может, потому что его может подать только Министерство обороны, никакое другое ведомство. Я попытаюсь провести это как частный закон, то есть какой-то депутат Кнессета, который подает закон, и он тогда проходит путь частного закона, то есть, который подан депутатом Кнессета, а не правительством. Разница в процессе, в принципе, и разница в легитимности. То есть, когда правительство подает закон, у него есть гораздо больше веса, конечно, чем какой-то там один депутат. Значит, закон, вот это вот решение правительства было прописано несколько, которые они собирались вот сегодня или там вчера принять, были прописаны несколько пунктов. Первое, они хотели увеличить гиляптор, то есть возраст полного освобождения от воинской обязанности до 35 лет. То есть сегодня это 26. Люди чуть-чуть путаются, я попытаюсь объяснить, что это значит. Значит, согласно тому закону, который перестал действовать летом, да, сейчас у нас нет никакого закона, но закон, который перестал действовать летом, ультраортодоксальные молодые ребята находятся на учебе в Ешиве, начиная с 18 лет, находясь на учебе в Ешиве, начиная с 18 лет, каждый год должны идти в Бакум, то есть это пункт призыва в армию, и делать своего рода декларацию «я учу Тору», то есть «Торатио манути». И таким образом получать отсрочку на дополнительный год. То есть это своего рода оковы, которые придумали ультраортодоксальные политики для того, чтобы держать вот этих вот молодых ребят в ешивах, потому что если они выходят из ешивы, тогда они, соответственно, должны призываться в армию, потому что они не могут вот декларировать «Торатио манути». То есть это они должны принести справку от ешивы, что они действительно в ней учатся. Правительство решило продлить это до 35 лет. Вот сейчас они пытались это провести. То есть это значит, что молодые люди с 18 до 35 лет каждый год должны были бы ходить в пункт призыва, каждый год делать вот эту декларацию, тем самым учиться.
То есть не до 26 лет, а до 35.
А до 35. Понимаешь? То есть это я не знаю. То есть, конечно, можно плевать гражданскому, светскому населению в лицо, но не надо это делать из бронзбойта, понимаешь? То есть вот это было именно так.
Погоди, но понятно? Формулировка была такова, что таким образом они стимулируют молодое население выходить
идти
на
армию.
Нет, наоборот,
идти в армию. То есть если ты не учишься в Ешиве, иди в армию. А если ты учишься в Ешиве, учись в Ешиве. Но мы-то знаем реальность. В реальности происходит что? Эти Ешивы, многие, не все, но многие из них, являются таким, знаешь, махерским пунктом, где люди приходят, получают вот эту вот декларацию за деньги, идут в армию и продолжают работать по-черному. Вот и все. То есть, таким, если бы они провели действительно 35 лет, то тогда мы видели документ от Минфина, который сказал о том, что это практически сразу повышает налоги нас всех на 16%. Да? Но это, естественно, на это они не пошли.
Только за счет исключения вот этой группы населения, просто математически, из налоговой как бы базы,
что да, из рынка учиться. Труда.
И плюс еще туда можно добавить, значит, что нужно увеличить субсидии на образование, и, ну, потому что их же больше будет.
Ну, конечно. Вот, значит, потом они начали, начались детали по bits and bytes между ультрарелигиозными членами коалиции и Нетаньяу, и там они тоже ни о чем не договорились. А когда они представили какую-то абсолютно бумагу, пустую бумагу, где практически ничего отдельного не написано, юридический советник правительства сказал, ребят, я эту бумагу защищать в суде не смогу, потому что вы тут ничего не написали. Да. И вот сейчас у них тупик. Я не знаю, что они сделают вот до 12 часов ночи, они чего-то должны написать Верховному суду. Я думаю, что об этом мы поговорим на следующей неделе. Будет интересно. Теперь по поводу политических вообще событий. Что это значит?
Сейчас, подожди. Вот еще технический момент. Насколько я понимаю, что сам факт технического невыполнения коалиционных соглашений, например, непринятие бюджета или, например, непринятие закона, который в этих коалиционных соглашениях записан, он может и обозначать технический развал правительства. Правильно?
Не обязательно же? Нет. Коалиционные соглашения не имеют никакой юридической силы.
Понятно, за как договориться. То есть,
коалиционное соглашение это такое, знаешь, такая джентльменская договоренность. Я тебе могу сказать, что вот наш опыт, не наш опыт, у меня тогда еще не было в партии НДИ, но я имею в виду, вот партия НДИ не раз была в правительстве Нетаньяу, и у нас есть огромное количество коалиционных соглашений с Нетаньяу, которые просто им не были выполнены.
Ну да, да.
Вот, поэтому коалиционные соглашения на самом деле не имеют никакой юридической силы, но если у тебя есть политическая сила, то тогда ты можешь, в принципе, требовать выполнения этих соглашений. Если нет, то нет. То есть теперь что получается? Сегодня ситуация выглядит следующим образом. Если они за 2 часа не найдут какого-то решения, которое может быть приемлемо Верховным судом, то тогда Верховный суд может дать указание правительственным ведомствам об остановке выплаты субсидий и ешивам, и учащимся ешив, потому что они являются уклонистами и, в принципе, нарушают закон государства Израиля. Это может привести к развалу правительства, потому что, в принципе, судя по всему, ультрарелигиозные политики, ультрарелигиозные депутаты не смогут никак проглотить, им придется делать какие-то политические шаги. Да? С одной стороны. С другой стороны, они прекрасно понимают, что сейчас пойти на выборы никто не гарантирует, что следующее правительство может им дать то, что они хотят. Я тебе сейчас скажу так, wishful thinking, да, мой. Да, как бы мне хотелось, чтобы развивались события. Мы видели динамику партии Мерец. Помнишь, да, которая очень много-много-много кричала о своих каких-то там мнениях, идеологиях, постоянно оставаясь в оппозиции. Таким образом, ее политическая сила уменьшилась практически до нуля. Я очень надеюсь, что эта тенденция с ультрарелигиозными партиями начинается сегодня. То есть, когда им придется развалить это правительство, и потом ни одно другое правительство не сможет и не захочет принять их требования, и они останутся такой идеологическим анклавом в Кнессете, который постоянно будет находиться в оппозиции, который практически ничто не будет влиять. Вот это то, что я бы хотел, чтобы случилось. Я не уверен, что так, конечно, произойдет, но во многом это зависит от нас. После того, как это правительство развалится, оно рано или поздно развалится. Как мы будем голосовать?
Слушай, прежде чем мы перейдем к следующей теме, я бы хотел обратиться ко всем, кто нас сейчас слушает. Пожалуйста, прямо сейчас в момент трансляции поставьте лайк, значит, оставьте комментарий или вопрос, если он у вас есть. Это очень помогает трансляцию распространять социальным сетям. Она понимает, что тогда что-то здесь интересное происходит, начинает рекомендовать. Ну и подпишитесь на наш канал обязательно в Фейсбуке, на канал Алекса Кушнера в Ютубе, в Телеграме Кушнера на проводе. Я Марк Новик в Телеграме «Дежурный по Израилю» и в Марк Новик в Ютубе. И я хотел что тебе сказать. То есть, понятное дело, что все вот это вот так сейчас происходит, и вот сейчас есть такая конъюнктура, что можно как-то там, значит, так сделать или победить, или Средняя коалиция, или там, скажем, правоцентристская коалиция победит и так далее. Но меня, знаешь, какой вопрос интересует в этой связи? Вот глобальный вопрос. Есть ли шанс у Израиля до того момента, когда демографически ультрарелигиозные партии будут просто доминировать в Кнессете математически, да, а это произойдет через несколько десятков лет, мы уже знаем, что к 30-му году 50% всех детей в Израиле будут в харидимных семьях, то есть они фактически будут влиять на определение исхода выборов безотносительно того, за что там голосует большинство, просто потому что они самая крупная консолидированная электоральная группа. У меня вот вопрос какой важный в этой связи. Я вот на него себе ответ не могу дать. Возможно ли до наступления этого момента институционализировать права человека в Израиле, закрепить, наконец, невозможность простого изменения Конституции, то есть основных законов, да? Вот решить вот эти важные вещи, которые, чтобы их нельзя было вот просто так, под влиянием политической конъюнктуры, там ветер подул, и сменилось правительство, и они там все изменили. Вот это возможно? Или это мы уже прошли эту точку невозврата, и на это рассчитывать больше не приходится?
Я думаю, что мы еще не прошли точку невозврата, и у нас действительно есть вот буквально еще одна декада, да, еще где-то 10 лет, для того, чтобы пытаться навести какой-то порядок. Мы об этом говорили с тобой в прошлом эфире, по-моему, о том, да, что должен быть заложен какой-то правовой фундамент в наше государство, я имею в виду конституция, четкое распределение полномочий ветвей власти и так далее, и так далее, и так далее, естественно, равенство. Для этого должна быть коалиция, которая готова на это пойти. То есть это должна быть светская либеральная коалиция. Ни одна другая коалиция сегодня это сделать не способна. То есть если мы допустим, что следующая коалиция в Израиле будет действительно либеральной и демократической, и там не будет никаких партий, которые будут с оглядкой назад смотреть на то, что думают ультрарелигиозные партии, тогда это будет возможно. Я тебе приведу пример вот с нами. Да? Вот у нас была коалиция без ультрарелигиозных партий, но, к сожалению, в нашей коалиции была партия Ямина во главе с Нафтали Беннетом, которая постоянно оглядывалась на ультрарелигиозных депутатов и не хотела их сильно злить. Кстати, то же самое делал и Бенни Ганц. То есть Бенни Ганц, мы видим, он ведет такую осторожную игру, я бы даже сказал, заигрывание с ультрарелигиозными депутатами, потому что, во всяком случае, до 7 октября ему было понятно, что без ультрарелигиозных партий он не сможет стать премьер-министром. Я очень надеюсь, что сегодня он понимает, что это возможно, и действительно будет заниматься, или, скажем так, будет вести позицию, в которую, я надеюсь, он действительно верит, в то, что нужно действительно создавать какие-то вот демократические и правовые фундаменты в этом государстве.
Слушай, ну хорошо, давай к следующей теме. Я бы вот хотел, у нас там есть планы несколько, но я бы хотел начать вот внешнеполитически, потому что она вот прямо на наших глазах разгорается. В чем она, собственно, заключается? Значит, после многократных вето, наложенных США на любые резолюции в ООН, Совет Безопасности ООН, о прекращении огня в секторе Газа, США воздержались от, значит, возложения вето на резолюцию и никак не проголосовали за резолюцию, которая призывает к немедленному и продолженному, да, прекращению огня, и там каким-то четвертым пунктом призывает, значит, Хамас безусловно, да, то есть не казуально призывает Хамас к освобождению заложников. Значит, за эту резолюцию там проголосовали все друзья Израиля, а главный, значит, партнер Израиля, США, воздержался, то есть не проголосовал ни за, ни против. И, конечно, это не дружеский знак и так далее, и так далее. После чего правительство Нетаньяху отменило запланированную ранее поездку делегации, официальной делегации Израиля в США, которая должна была согласовать с администрацией Белого дома планы взятия Рафеха, а также планы администрирования уже освобожденного сектора Газа и, значит, всего, что с этим связано. Значит, не прошло 2 дней, а именно прошли сутки, как появилась информация, что, во-первых, министр обороны уже был там, он находился на всех тех самых встречах, да, которые, значит, Нетаньяху так громко отказался отправлять, на которые Нетаньяху громко отказался отправлять свою делегацию. А после этого появилась информация в американских СМИ, что вообще-то Нетаньяху, подождав денек, значит, остыв, предложил переназначить эту встречу на там что-то на через несколько дней. И вот сейчас они с Белым домом согласуют новую встречу. То есть это была такая вспышка для внутреннего пользы. И сейчас Белый дом, вот буквально 20 минут назад, официально подтвердил, что делегация не отменяет ее поездка, и что она состоится, сейчас договаривается о дате встречи.
Возникает, а Нетаньяху продолжает отрицать.
Да, Нетаньяху, точнее, канцелярия Нетаньяху продолжает отрицать, что кто-то куда-то едет. То есть абсолютная биполярка на внешнеполитическом. То есть люди в администрации Белого дома, еще раз, осуждая то, что, как повелась сейчас администрация в ООН, просто можно понять, что они сейчас просто у виска пальцем крутят и не понимают, что происходит. Понятно, что это игра на внутренний рынок. Когда Нетаньяху привык говорить израильским СМИ одно, и в этот же день, через 15 минут, американским СМИ на английском совершенно другое. Вот это вот случилось очередной раз. Объясни мне, что происходит вообще в нашей правительстве на внешнеполитическом курсе? Что у них вообще в голове? О чем они вообще думают?
Ты знаешь, это было бы очень смешно, если бы это не было очень грустно. Да, то есть, ну, я, во-первых, хочу сделать акцент чуть-чуть на том, что сделала американская администрация.
Да, давай поговорим.
Они же не только воздержались при голосовании, они не наложили вето на эту резолюцию, что в принципе является самым главным ударом по Израилю. Мне кажется, что несмотря на вот этот вот громкий конфликт Нетаньяху с Байденом, американцы прекрасно понимают важность отношений с Израилем. И мне кажется, что они чуть-чуть переборчили. Теперь, почему я это говорю? Не только потому, что это ударило по Израилю, и мы видели, что уже есть страны, там, которые требуют немедленного действительно прекращения огня, и даже Хамас, который высказал свое восхищение этой декларацией. Ведь на американцев смотрят потенциальные партнеры, которые находятся в нашем регионе, включая Саудовскую Аравию, да, саудитов, которые тут являются очень серьезным игроком. И вот этот вот план регуляции или урегулирования ситуации в регионе, он проходит, конечно же, через Израиль и через Саудовскую Аравию. Смотрят на это саудиты и говорят, окей, если американцы вот так вот легко, относительно, могут, в принципе, подставить своего самого главного партнера, что это говорит о нас в будущем? Теперь понятно, что Байден это, скорее всего, сделал тоже исходя из своих внутренних политических каких-то соображений. Потому что мы видели его практически сейчас, он же делает, начинается предвыборная кампания, он проводит очень много политических встреч с людьми, и мы видим, что люди очень часто ему задают вопросы, связанные с тем, что происходит в Газе и, вот, и так далее. Вот. Понятно, почему это сделал Байден, но вот это вот на секундочку в скобках про Байдена. Да? Но я сейчас смотрю на нас. Да? Мы Израиль, у нас есть стратегический интерес в партнерстве с американцами. Теперь, на протяжении многих лет Израиль и Америка очень часто не соглашались в различных вопросах. Но эти несогласия всегда решались в закрытых кабинетах. То есть всегда решались на дипломатическом, оперативном, военном уровне. Только два раза это выходило на публичный конфликт. Оба раза это сделал Нетаньяху. Первый раз это было, когда Обама подписывал договор с Ираном. И второй раз сегодня. Тогда мы выстрелили себе в ногу, потому что сегодня Иран уже действительно находится только на расстоянии решения, чтобы стать ядерным государством. После всего, что было сделано Нетаньяху и Трампом. И сейчас снова мы находимся в ситуации, при которой, во-первых, весь мир, смотря на то, что делает Америка, получает гораздо больше, как сказать, легитимности критиковать Израиль. Да и сама Америка начинает потихонечку критиковать Израиль. А вот эта вот игра Нетаньяху, с одной стороны, вот я вот такой сильный и крутой, я не еду, не посылаю Дермера в Америку. А с другой стороны, давайте снова договоримся. Это, в принципе, та же самая политическая игра. Мы, по-моему, об этом с тобой говорили. Нетаньяху, у него есть четкая стратегия жертвы. То есть он ставит цели, которых он не может добиться. В данном случае это вот тотальная победа, ницахон мухлят. Он понимает прекрасно, он опытный политик и умеет просчитывать на много шагов вперед. Он прекрасно понимает, что этого он добиться не может, но ему нужно сохранить свой бейс, свой политический электоральный бейс. Для этого ему нужно найти кого-то, какой-то вот фактор внешний, который ему помешал. Пытались свалить все на... Не очень получилось, народ это не воспринимает. Тогда нужно найти кого-то другого. Кого? Байдена. Понимаешь? Потому что у Байдена есть какие-то требования, которые, может быть, в наших глазах израильских несправедливы. Но в данном случае, когда ты ведешь международную политику, а тем более на таком уровне, а тем более в такой ситуации, тут же не надо быть только правым. Тут правым я имею в виду от слова прав, не прав, не от слова правый или левый. Тут важно быть умным и мудрым, понимаешь? И когда ты говоришь американцам все время «нет, нет, 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 нет», ты превращаешься в такой «баба-яга против», да, то американцы начинают понимать, что у них, в принципе, нет партнера и не с кем разговаривать. То есть ведь конструктивный разговор может выглядеть следующим образом. Ребят, на это мы не согласны, но мы предлагаем вот такое решение. Вот это вот конструктивный разговор, которого чему не могут получить.
А, услышал. Что-то у тебя со звуком. Ага.
Да, я говорю, вот этот вот как раз конструктивный разговор, его американцы и ждут. Вот. Но они его не получают. Соответственно, они пытаются найти какие-то другие выходы. А Нетаньяху мы не можем ждать конструктивного разговора, потому что он находится в политическом тупике. Потому что у него тут закон... То есть, понимаешь, во время войны, вроде как у нас война, да? Хотя я считаю, что это уже не война, это просто такие точечные военные операции. Премьер-министр тратит трое суток на переговоры с ультрарелигиозными депутатами, Причем это были это переговоры напролет. То есть сутки напролет, да? И абсолютно не занимается войной. Понимаешь? Вот. Поэтому Нетаньяху занят политикой. Он занят политикой, начиная с 8 октября. И с каждым днем он занят политикой все больше и больше.
Ты знаешь, я вот дам перспективу американскую, как я это вижу, всю эту ситуацию. Мне кажется, тоже важно подчеркнуть. Конечно, поражает близорукость администрации Байдена в отношении всего, что происходит в мире, начиная от их выхода из Афганистана и как этот выход был совершен, заканчивая близорукой абсолютно позиции по Украине и как сейчас администрация Байдена, ну, что вообще происходит между США и Украиной, поставками оружия, да, и так далее, когда, ну, вообще во всех смыслах, да, не буду в детали, да, и теперь с Израилем поражает, что внешнеполитические приоритеты какие-то, партнерства, союзы, да, они становятся жертвой внутриполитической предвыборной кампании президента Байдена. Мы это видим во всех случаях, да, вот где когда-либо Байден имел какую-то позицию, эта позиция меняется сейчас на фоне выборов. Вот сейчас ему нужно показать своему ядерному электорату, что он либеральный, что он левый, что он, значит, за все хорошее против всего плохого, да, и вот, смотрите, США не накладывают вето на резолюцию, да, то есть совершенно позорное, да, действие. Но при этом в Израиле происходит ровно то же самое. То есть Нетаньяху в угоду своим собственным электоральным политическим интересам делает эти выступления, да, на потеху своей публики, которая говорит, мы не будем отправлять делегацию, все радуются, все, значит, рукоплещут, база Нетаньяху в восторге, а потом под шумок тихонечко начинает договариваться, на когда ее отправить, когда пыль уляжет, чтобы, значит, туда делегация приехала и договорилась. То есть вот это на потеху своей публики. Я вот хотел процитировать, да, вот сейчас на КАН-11, значит, на встрече с Риком Скоттом, сенатором американским, Нетаньяху говорит, его решение не послать делегацию в Вашингтон было посланием Хамасу. Это до того, как он решил, значит, опять ее послать. Послание Хамасу. Он решил не посылать делегацию в США, для того, чтобы согласовать план, наконец-то, операции в Рафихе. И это послание Хамасу. Послание чего? Что у него биполярное расстройство началось? Мне вот интересно. Или послание, что у нас полный бардак в отношениях с нашим главным союзником, да? То есть встретились два конъюнктурных лидера общественного мнения в борьбе за лайки, без какой-либо стратегии, да, на завтрашний день, без какой-либо, значит, без каких-либо ориентиров на ценности. И вот теперь мы наблюдаем эту картину лайков, кто кого заборет, у кого больше будет лайков. Поразительно просто.
Ты понимаешь, это очень классный театр абсурда. Проблема, что это очень серьезно влияет на нашу жизнь. И еще проблема, если мы помнишь, мы с тобой договорились, что мы чуть-чуть будем говорить о выборах в Америке, потому что это действительно очень интересная тема, и у вас там ситуация накаляется. То есть, понимаешь, у нас проблема на самом деле в Америке. Проблема лидерства очень серьезна. То есть кризис лидерства между двумя кандидатами, которые, я на самом деле не знаю, кто из них хуже, скажем так.
Да, у нас, я вот могу сказать просто в двух словах, как, значит, находящийся здесь. Между кем и кем выбираем? Между практически 90-летним Байденом, которого по заявлению прокурора, который был нанят для проверки его дела, когда он оставил в своем гараже секретные документы, по заявлению этого прокурора у него проблемы с памятью, он не может вспомнить дату смерти своего собственного сына, да, и это вот между этим человеком борьба и Трампом, который вот как, с какой ноги встанет с утра, такая у него и будет внешнеполитическая стратегия.
Причем и по возрасту вот, он тоже недалек от Байдена.
Тоже 82. Если в прошлой предвыборной кампании Трамп активно использовал тезис о том, что, значит, зачем вы голосуете за старика Байдена, то теперь этот тезис против него использовали все кандидаты, которые в республиканской партии. То есть ему 82 года, предположим, его выберут в ноябре, он начнет фактически быть президентом 83, добавьте к этому 4 года, это опять мы подходим к 90-летнему возрасту. Да? То есть вот между такими прекрасными людьми у нас происходит сейчас борьба в США. А третий кандидат, Кеннеди Джуниор, значит, племянник того самого Кеннеди и сын другого известного Кеннеди, да, убитых, Он, значит, фанат конспирологических теорий, теории заговора, верит в заговор, значит, что коронавирус – это заговор и так далее. Вот, вот они все, тоже, кстати, не молодой человек, да, вот они все встретились в борьбе. То есть абсолютный кризис.
Не, ну, у третьего там вообще никаких шансов нет, да, но вот просто ты понимаешь, мне кажется, это, ну, наверное, за последние там 20-30 лет самые судьбоносные выборы в Америке. Судьбоносные для мира. Потому что мы уже вот затронули тему Ирана. Иран находится действительно вот на расстоянии принятия политического решения. Вот именно так. То есть у них уже все готово. У них уран обогащен до 60%. Для того, чтобы обогатить его до 90%, это просто вопрос. Вот действительно решение запустить еще несколько центрифуг. Ракетный арсенал у них абсолютно готов. То есть, в принципе, Иран, если примет такое решение, завтра сможет стать ядерной державой. И тогда это полностью меняет всю картину на Ближнем Востоке и очень серьезно меняет нашу стратегию национальной безопасности, которая, естественно, сейчас после 7 октября будет пересматриваться, но это все надо брать во внимание. Поэтому выборы в Америке действительно судьбоносные, и, к сожалению, я не вижу, чисто мое мнение, я не вижу идеального кандидата.
Ты знаешь, я хотел на какой аспект обратить внимание, кстати, у тебя хотел спросить, хорошо, что ты напомнил. Я сейчас наблюдал за визитом Блинкена на Ближний Восток. Тот сейчас опять в шестой, кстати, раз. Это госсекретарь США прилетал на Ближний Восток. Он посетил сначала Саудовскую Аравию, потом Египет и потом Израиль. Опять же, на повестке было в Египте обсуждение ситуации с заложниками, возможно, сделка там и так далее, кстати, которая была сорвана. Переговоры по сделке были сорваны после того, как США отказались от наложения вето на резолюцию. Хамас праздновал победу, он приветствовал решение. Что на самом деле просто позор, но это отдельная история, да. Но кроме этого, я смотрел просто передовицы американских газет, да, «Нью-Йорк Таймс» об этом писал, буквально на главной странице, да, когда Блинкен прилетел в Саудовскую Аравию, там основной трек визита не был Хамас, потому что Саудовская Аравия не является посредником в этих переговорах. Там основной трек был нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Вот тот самый трек, тот самый процесс, который должен был произойти до войны, был сорван началом войны с Хамас. И там наследный принц говорит прямым текстом о том, что одно из главных условий этой нормализации, ну, кроме там декларативного принятия принципа двух государств для двух народов и там еще каких-то деклараций, да, одним из главных критериев является создание руками США мирной ядерной программы в Саудовской Аравии. И это уже не первый раз звучит, это уже много раз звучит, но это всегда звучит. И я посмотрел высказывание наследного принца на эту тему. Он прямым текстом говорит на вопрос журналиста, когда говорят ему, а что вы будете делать, если завтра у Ирана появится ядерная бомба? Он сказал, послезавтра она появится у нас. И еще я хотел бы напомнить, что иранская ядерная программа началась с такой же мирной, в кавычках, ядерной программы, созданной руками американцев в 70-е годы. И, кстати, первые центрифуги, которые у Ирана появились по обогащению урана, были привезены из США. И более того, поставки этих центрифуг, работа на них американцами продолжалась уже после революции, значит, Хомейни. Да? И вот во всем этом безобразии, как ты думаешь, вот говоря о стратегии 7 октября, мы знаем, что доверять никаким стратегиям там в безопасности больше просто нельзя. Неужели они ради политической победы, ради условного вот этого заключения, значит, какого-то дипломатических отношений с наследным принцем, да, готовы будут отправить в Саудовскую Аравию будущую ядерную бомбу фактически?
Ты знаешь, я просто считаю, что вот это вот урегулирование Саудовской Аравии имеет очень серьезное стратегическое значение. Теперь нужно рассматривать альтернативы. Да? Наследный принц, ты сказал очень четко, ребят, будет ядерная бомба в Иране, будет ядерная бомба в Саудовской Аравии. Теперь, эта ядерная бомба может появиться из мирного реактора, который будет установлен американцами, или же она может появиться, потому что ее поставят туда китайцы. Понимаешь? То есть это не то, что у тебя, как у западного мира, скажем так, есть какая-то монополия на ядерное оружие. Мы прекрасно понимаем, какую роль сыграла Россия в развитии ядерной программы в Соединенных Штатах Америки, в Иране. Мы точно знаем, на что способна Северная Корея. Мы прекрасно понимаем, на что способен Китай. Понимаешь? Поэтому, конечно, идеально, вот в идеальном мире, в лаборатории, я бы тебе сказал, слушай, ну, конечно, ну, какая, блин, ядерная программа в Саудовской Аравии? Мы же там никому доверять не можем. Но когда ты начинаешь сравнивать альтернативы, и ты понимаешь, что гонка вооружений, то есть, скажем так, если можно остановить еще, если еще можно остановить Иран и не дать ему возможность создать ядерную бомбу, тогда, конечно, можно как-то давить на саудитов и говорить им, ребята, вам это все не нужно. Но до того момента, пока Иран продолжает развивать свои ядерные возможности, ты не можешь сказать саудитам, ребят, у вас этого не будет. Потому что если они возьмут это у тебя, я имею в виду в данном случае Америку, то они возьмут это у Китая. Ведь мы говорили о биполярном мире, который сегодня существует. То есть есть западный либеральный мир во главе с Соединенными Штатами Америки. И есть второе крыло, где разные позиции занимают Россия, Китай, Иран и так далее. Да, каждый такая вроде как региональная супердержава. Понимаешь? Поэтому ты же хочешь, чтобы такая страна, как Саудовская Аравия, все-таки была на твоей стороне. А теперь давай посмотрим и посчитаем, какую цену ты готов за это платить. Или не готов. Если не готов, окей, тогда какие твои решения? Если не готов, то каким образом ты разрабатываешь, опять же, стратегию своей национальной безопасности, в данном случае, мне кажется, это уже стратегию выживания Израиля как государства в мире или в регионе, где у тебя есть Иран, который против тебя, где у тебя есть Саудовская Аравия, которая зависит от Китая или от России, или я не знаю еще от кого, понимаешь? То есть это гораздо сложнее, чем сказать, я хочу ядерное оружие, чтобы у Саудовской Аравии был ядерный реактор или нет. Это чуть-чуть сложнее. Я тебе могу сказать, что у меня нет четко сложившегося мнения по этому поводу по одной простой причине. У меня нет доступа ко всей информации. Я не все знаю. И знаешь, это одна из, мне кажется, самых главных характеристик нашего народа. Да? Мы специалисты во всем. То есть у нас есть четкое сложившееся мнение на любую тему. Обычно это мнение складывается после того, как мы прочитали 4 или 5 заголовков газет. Но мир настоящий, а тем более геополитика, он очень-очень сложный. И для того, чтобы принимать решения или там, выбирать какие-то направления действий, нужно очень-очень хорошо анализировать всю вот эту геополитическую карту интересов. Извини, это было чуть-чуть долго, но это было важно.
Нет, это очень интересно. На самом деле ты мне дал вот эту перспективу. Я вот из тех людей, кстати, я призываю всех наших зрителей к такому же подходу. Вот если у вас есть мнение какое-то, и вы слышите интересные аргументы, пожалуйста, не стесняйтесь его менять. Я не знаю почему, но вот в русскоязычной среде почему-то принято стоять на своем мнении и считается, что если ты изменил свое мнение, это какая-то, значит, что-то такое
все.
Плохое.
Мнение. Значит,
да,
все.
Ничего подобного. Сейчас мне Алекс, например, сказал про биполярный мир. Не то, чтобы это какая-то была неочевидная информация для меня, да, но вот мое мнение изменилось, и это очень интересно. Слушай, я хотел, прежде чем мы поговорим про ситуацию, значит, с Смотричем и Регев в Илате и про Амсалема в Греции, я хотел у тебя спросить, а я хотел вот как бы сделать такой фоллоуап, что после нашего прошлонедельного стрима, когда мы говорили о том, что армии приходится, значит, по второму разу брать больницу. Сначала вот до сих пор идет операция в Шифе, уже она идет больше недели. Операция по взятию Шифа больницы идет больше недели. Мы на прошлой неделе ее обсуждали, она как раз шла уже второй день. И там с тех пор мы говорили о том, что там уже полк взят, значит, в плен и уничтожен уже полк террористов. А с тех пор цифры обновились, и там уже, Алекс, два полка взяты в террористов в плен. Теперь армия приняла решение поступить также с другими больницами. Ты не можешь вот в двух словах объяснить, что вообще происходит, блин, в Газе, и почему мы по второму кругу берем одни и те же объекты, и когда уже, блин, наконец-то начнется операция в Рафихе, что они там делают вообще?
Ты помнишь этот анекдот про то, как Бог собирал всех мошенников корабля, а потом этот корабль утопил?
Нет.
Есть такой анекдот. Короче, Бог давал различные стимулы различным мошенникам для того, чтобы они все собрались на том корабле, а потом этот корабль он благополучно утопил. Не буду рассказывать анекдот, потому что он займет много...
Ты начал с конта, я так полагаю.
Да. Не, я просто думал, что его знал, поэтому так. Но неважно. Значит, мне кажется, это та же самая стратегия. То есть, что получилось? Армия дала всем этим террористам собраться в больницах, то есть собрала их в кучу, дала им какие-то, я не знаю, приманки для того, чтобы они все собрались в больницах, и сейчас они этими больницами занимаются. Ты понимаешь, мне трудно анализировать тактические действия армии. Потому что мне кажется, что армия сегодня находится в состоянии, когда она сама себе находит тактические задания. Понимаешь? То есть армия не может находиться в стагнации. Армии нужно что-то делать. Должно быть какое-то действие. Должен быть какой-то маневр. Должно быть какое-то движение. Потому что по-другому, если у тебя стагнация, значит, ты начинаешь нести потери, ты начинаешь терять позиции. Вот этим занимается армия. Армия этим занимается только потому, что у нее нет никакого стратегического указания о том, что надо делать. Какие цели, каких целей нужно добиваться. Поэтому армия выполняет там те или иные тактические цели. Вот так. То есть, ты написал, расскажи анекдот, Аманда написала. Ну, не буду, он очень действительно длинный. А потом кто-то написал, про корабль знаю, про Рафиах нет.
Про Рафиах никто не знает, даже администрация Джо Байдена.
Да. Вот, поэтому мне трудно судить о действиях армии. То есть я считаю, что армия пытается, так сказать, вытащить максимум из той дислокации, в которой они находятся. Из той ситуации, в которой они находятся.
То есть войны там на самом деле не происходит, там происходит этап таких малых
операций,
зачистки. Да. И при этом мы знаем, что один огромный город все еще остается базой террористов, где они пополняют свои запасы, где они там живут спокойно, припеваючи. И там, кроме отдельных каких-то налетов, ничего не происходит.
Ты понимаешь, дело в том, что основная проблема Рафиха даже не в том, что есть город, где есть 4 полка Хамаса, которые, естественно, могут быть уничтожены, если будет принято такое решение. Основная проблема заключается в контроле границы с Египтом. Мы говорили об этом. Вот коридор Филадельфии, под которым проходит бесконечное количество туннелей. И помимо этого, конечно же, сам КПП Рафиах, который, ну, просто как, знаешь, открытая дверь. Находим, выходим, практически делаем, что хотим.
Пока ты вот знаешь, эти два... Ну-ну. Да, ты знаешь, кстати, почему Филадельфийский коридор называется Филадельфийским коридором?
А потому что, ну, это кодовая карта Израиля, где написано ЦИР Филадельфия.
Ну да, ну а почему, знаешь? Я просто, мне так было интересно.
Ну-ну.
Просто так получилось, случайно. Ну, просто абсолютно случайное название.
Да, так я ж тебе и говорю, я тебе скажу, как это работает. Значит, есть в армии такое понятие мапат-код. То есть это карта, на которой наложены
кодовых назначений, да.
Да, которые назначаются коды для того, чтобы различные подразделения могли говорить на одном и том же языке. Так вот, на этом коридоре написано «Филадельфия». Я тебе скажу, вот я сейчас, когда на севере служил, у нас тоже были такие карты, там, естественно, есть куча различных там дорог. Различных... Нет, просто названия я не буду их говорить, но когда ты их читаешь, думаешь, блин, кто это придумал? Как это было придумано? Так что Филадельфия, это еще нормально.
Филадельфийцы просто икают, как бы, в Америке и не понимают, при чем здесь они и куда ведет этот... Где выходит этот коридор в Филадельфии? Давай, у нас немного времени осталось, 15 минут до конца эфира, давай про то, что произошло, значит, засаду, которую устроили Смотричу и Регов в Элате. Что там вообще было?
Да, сегодня, значит, я вот буквально перед нашим эфиром это видел. В Элате проходила конференция по недвижимости, и обычно, то есть достаточно серьезная конференция, туда обычно приглашаются министры, которым дает возможность выступать. Обычно это делается с каким-то там известным журналистом, который, в принципе, берет вот при публике интервью у министра. Значит, поднялась Мири Регер, и ей просто не дали говорить, то есть начался такой, знаешь, буз, это можно посмотреть видео в интернете. Это самое, она просто встала и ушла, а потом или до того, я не знаю, вышел Смотрич, он сел, тоже все начали кричать буз, и тогда он взял микрофон и сказал: ребят, если вы не прекратите, я уйду. И тут же все говорят: иди. Вот. И он демонстративно покинул зал. Ты знаешь, это, конечно же, то есть мы находимся, наши взгляды оппозиционные, да, мы хотим, чтобы это правительство как можно быстрее перестало функционировать. Но ты понимаешь, я смотрю на это чуть-чуть с другой стороны. Эти люди являются представителями власти.
Да.
Да? Это власть, которая выбрана демократически.
Легитимная власть, выбрана демократическим способом.
Да. И они смогли дойти до ситуации, довести себя прежде всего, и общественное мнение до ситуации, при которой на профессиональных конференциях, которые, в принципе, никак не связаны с политикой, да, им не дают говорить. То есть это, ну, скажем, ниже плинтуса. То есть, я не знаю, я был, ну, когда был главой финансовой комиссии КНЕСТа, я выступал на очень многих различных подобных конференциях, практически по всей стране, потому что вот эти вот профессиональные конференции проходят достаточно часто. И они имеют большое значение, потому что там у тебя, как политика, принимающего решения, есть возможность пообщаться с профессионалами и с людьми, которые работают в той или иной сфере бизнеса. Это действительно очень важно. И там, вот когда я выступал, были люди, которые были против нашего правительства, абсолютно со мной не были согласны. Но, тем не менее, был именно профессиональный диалог. Потом, во время кофе, они тебе могли там высказать, что они думают о том, о той или иной, о тех или иных твоих политических взглядах. И то, что они смогли довести до ситуации, при которой на профессиональных конференциях им не дают говорить, это значит, что им пришло время положить ключ. То есть это значит вот так вот держаться за власть зубами. Я не знаю, чем они уже держатся за эту власть. Ребята, отпустите, поверьте, им вам тоже станет легче. Так мне кажется.
Слушай, что за сюжет про Амсалема в Греции? Это, я так понимаю, что сюжет похожий, да?
Нет, это... Ты понимаешь, в то время, как смотришь и Мири Регев отхватывают буз во время профессиональных конференций, Дуди Амсалем, министр в израильском правительстве, едет в Грецию...
Дай мне его объявить. Значит, Давид Амсалем, я сейчас не иронизирую, он второй министр юстиции в израильском правительстве, а также он министр по взаимоотношению правительства и Кнессета. То есть он без министерства.
Ты понимаешь, так как юридическая революция закончилась, и так как ему, в принципе, нечего договариваться между правительством и Кнессетом, потому что они не разговаривают, он решил поехать в Грецию в отпуск. И его там засняли сидящим в таверне, наслаждающимся жизнью, да, и там припивающим, как называется это, греческий алкогольный напиток, граппа. Не, граппа — это итальянский.
Рака.
Теперь понятно, что жизнь может продолжаться. Да? И понятно, что, в принципе, люди могут идти в отпуск. Но никогда ты министр в правительстве, которое ведет войну. Понимаешь? И вот это вот плевок, такой публичный плевок на семьи похищенных, на солдат, которые воюют в Газе и на севере, на всех граждан, понимаешь? Это уже даже, я даже не знаю, как это определить. То есть это вот сказать: ребята, вы мои подданные, да? Я делаю, что хочу, а вы там как-нибудь разбираетесь. Понимаешь? Вот,
ты знаешь, я обязан наш разговор завернуть в русло того, что происходит сейчас с заложниками, потому что мы эту тему уже вот второй эфир не затрагиваем, а она, кстати говоря, принципиально важна. Ну, правда сказать, обсуждать практически нечего. Новостей, к сожалению, практически нет. Но вот в этом контексте, который ты сейчас обозначил, что интересно, вот тоже произошло на днях. Дело в том, что сейчас Кнессет, как бы это странно ни звучало, тоже ушел на весенние каникулы, вот как у детей. Весенние каникулы в школах, так у нас у Кнессет. Война, кризис в отношениях с США, кризис экономический. Значит, Кнессет уходит на каникулы. И, собственно, на заседании комиссии, которая определяла каникулы эти, то есть должна была обозначить начало каникул традиционно, пришли семьи заложников и еще недавно освобожденные, собственно, сами заложники. Они говорили депутатам, и там есть стенограмма этих речей, они говорили: как вы видите моральное право объявлять завершение сессии Кнессета, если вы парламент страны, у которой больше 100 человек находится заложников, вы парламентарий, вы должны говорить об этом, вы должны принимать решения, вы должны принимать делегатов, вы должны участвовать в работе, вы должны принимать закон, все что угодно. Почему вы уходите сейчас, значит, в каникулы? И депутаты, которые, кстати, тоже говорят, коалиции, они достаточно в грубой форме затыкали, значит, семь заложников, они буквально говорили: яла-яла, там, типа, давай уже завязывай, там.
Заткни, да. Утри твои глаз, там, уфы на айнай, да.
Да, да, вот. И это, конечно, поразительно. То есть все общество, на самом деле, в Израиле объединено вокруг семей. Неважно, каких людей взглядов, да, политических, да, просто объединены вокруг семей их горя. В то время как политики истеблишмент вот так к ним прямым текстом в здании парламента относятся. То есть вот депутаты из слуг народа, да, превратились в судьи народа, таких помещиков, которые, значит, решают сами, когда им...
Дворяне.
Да, абсолютно дворяне. И, ты знаешь, я хотел тебя спросить в этой связи, что вообще сейчас... Вот мы две недели практически не обсуждали заложников. Что вообще сейчас происходит с этим? Да? Есть ли вообще шанс вот у этого нового переговорного цикла, да, в особенности после решения США вот о том, чтобы не накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности, призывающую Израиль к прекращению огня? во всем этом контексте, есть ли шанс у вот этой сделки, которая так иначе всплыла, о возврате в Израиль вот этих 40 заложников, там цифра 40 плюс-минус, по крайней мере их, замены каких-то террористов и так далее, и так далее. Вот у этой сделки есть шанс, как ты думаешь?
Ты знаешь, во-первых, небольшая ремарочка, я не считаю, что отказ Хамаса от переговоров напрямую связан с тем, что американцы не наложили вето на резолюцию. То есть, мне кажется, это просто совпадение двух абсолютно не связанных событий. Почему я так считаю? У Хамаса на сегодняшний день, насколько я это понимаю, нет никакого интереса идти на сделку. Почему? Потому что, в принципе, на него сегодня нет никакого давления. Вопрос с Рафиахом, да, то есть Синуар вытаскивает свой перископ условный из какой-то пещеры, в которой он сидит, смотрит, видит там 4-4,5 бригады. Цаля, он понимает, что этого недостаточно для того, чтобы атаковать Рафи. Поэтому, в принципе, никакого давления нет, с одной стороны. С другой стороны, он видит, что в мире все больше и больше начинается давление на Израиль, а не на Хамас.
Да, как-то я имел в виду, да.
Да, в-третьих, вопрос гуманитарной помощи для него, то есть ему на самом деле все равно. То есть если нет гуманитарной помощи, то ему хорошо, потому что давление не на его, а на Израиль, да? А если есть гуманитарная помощь, ему тоже хорошо, потому что он тогда контролирует, в принципе, фактически контролирует раздачу этой гуманитарной помощи. То есть на сегодняшний день нет абсолютно никакого давления на Хамас. Соответственно, ему нет никакого смысла идти на переговоры. Понимаешь? Потому что он пойдет на переговоры только тогда. То есть есть два варианта развития событий, когда Хамас пойдет на сделку. Первое. Если в этой сделке будут все его требования учтены, включая окончание войны, выход Цааля из Газа и так далее, и так далее, и так далее. Или же будет такое давление на него, которое позволит, которое, скажем так, поставит его в позицию, когда он будет готов пойти на компромисс вот в этих вот вещах, которые я перечислил. Понимаешь? Поэтому для того, чтобы увеличить шансы сделки, нужно, во-первых, увеличить военное давление, а во-вторых, нужно увеличить дипломатическое давление. Да? То есть как мы говорили раньше, когда мы обсуждали давно-давно, когда обсуждали угрозу Ирана, да. Мы говорили о том, что для того, чтобы каким-то образом повлиять на то, что происходит в Иране, мы должны положить реальную военную опцию на стол. Понимаешь? И сегодня вот из этого макровыражения мы переносимся в микромир Рафиаха. В принципе, мы делаем то же самое. То есть на сегодняшний день Хамас не видит никакой угрозы. Прошло полгода, мы до сих пор не смогли добраться ни до Дефа, ни до Синуара. Соответственно, они находятся, наверное, в каком-то таком месте, которое позволяет им чувствовать себя в безопасности. Поэтому сделка станет реальной только когда изменится вот этот вот, изменится рычаг давления, усилится рычаг давления на Хамас.
Ну, слушай, ну вот я почему про Лон сказал, потому что это как раз тот самый рычаг давления. Когда Хамас, они же почему приветствовали это решение? Потому что они понимают, что давление на них падает, давление на США, на Израиль растет. И, собственно, они это и сказали, да? То есть если США на них не давят, международное сообщество не давят, ЕС не давят, то при этом растет давление на Израиль, нет, как ты говоришь, бригад вокруг Рафиха, они понимают, что о чем переговаривают, они и так победители. Поэтому, поэтому ситуация тяжелая. Так. И, по-моему, она политическая. То есть я не понимаю, почему нет давления военного, нет дипломатического.
Однозначно
политического. Мы тянем. Чего? Ну ладно, давайте попробуем, у нас 57 минут эфира.
Да, только еще вот одну фразу по поводу заложников, нравственную фразу. Мне кажется, важно ее сказать. Я все время стараюсь ее говорить, обсуждая вопрос заложников. Значит, на нас, как на государстве, лежит нравственная обязанность вернуть наших людей домой. Причем эта обязанность, во-первых, идет далеко-далеко в корни, а во-вторых, она своего рода маяк в будущее. Потому что завтра и сегодня, и вчера молодые ребята, 18-летние, призываются в армию. И они, и их родители должны знать, что еврейское государство сделает все возможное для того, чтобы вернуть своих людей домой. И ни в коем случае никогда не будет путать вопрос о возвращении заложников или пленных какие-то политические интересы. К сожалению, это то, что происходит сегодня.
Да, я только добавлю, что сама легитимность существования израильского государства строится на том, что больше не будет такого, что евреям будет угрожать смертельная опасность во всем мире. И сейчас мы видели, как они зашли в Израиль, буквально своровали этих людей, детей, женщин, да, из своих домов, и уже полгода там удерживают. То есть сама легитимность федеральных государств строится на принципе безопасности в своем собственном доме, что никогда больше не будет так, как было, да. И вот сейчас вот этот принцип под вопросом, и Израиль нужно сделать все, чтобы вернуть. Я с тобой согласен, этот вопрос не просто политический, это вопрос идеологический, вопрос существования государства Израиля, его будущего, его основ. Давай по вопросу.
Давай, быстренько по вопросу.
Ну, вот Виталик спрашивал у нас про курс ли мы, что Биби снова отправляет делегацию в Штаты. Я вот не знаю, кстати, Биби Нетаньяху сам в курсе, отправляет он или не отправляет, или у него правая рука отправляет, а может быть, Сара у него отправляет, или Сара не отправляет, а он отправляет. То есть вот несколько, видимо, у нас есть Биби, вот какой-то из них отправляет.
Да, ну, мне кажется, может, у Виталика есть ответ на этот вопрос. Виталик, во-первых, огромное спасибо, что ты нас смотришь. И да. Привет.
Да, поддерживаю. С чем горячие пирожки? Где танур? Это, видимо, про то, что новости у нас вот как горячие пирожки, да?
Да. Ну, горячие пирожки, Давид, у нас, ты понял, с горечью чуть-чуть, да? То есть мы вот обсуждали здесь, к сожалению, ничего позитивного нам не удалось сказать, подводя итоги событий этой недели.
Несколько высказываний, пойдем к вопросу. Почему, в каком законе светское общество должно содержать ортодоксальное?
Ну, это не закон, это та реальность, которая была создана в Израиле еще начиная с его создания, которая усугубилась очень серьезно Менахемом Бегином, который в 78-м году пришел к власти и полностью снял ограничения на количество учащихся ультраортодоксальных ешив.
Ну, давай отправим Лео. У нас был эфир, посвященный вопросу религии и государства, где мы рассказывали историю взаимодействия государств в Израиле с ультраортодоксальными религиозными организациями с момента основания, даже немножко до момента основания, до сегодняшнего дня, включая все законы, включая все изменения и так далее. Поэтому все, кому это интересно, у нас есть на эту тему эфир, по-моему, очень содержательный, и я всех туда отправляю, вот и Лео тоже отправлю. Ну а почему они сейчас должны содержать, как говорите, сельское общество должно содержать ортодоксальное? Потому что Израиль так получилось, что это прямая демократия, и они умеют отстаивать свой политический интерес на самом высоком политическом уровне. Они ходят голосовать на местные выборы, они ходят голосовать на выборы в Кнессет, и они продвигают законными способами свои интересы на политическом уровне. И вот это, кстати, вопрос не к ним, а ко всем остальным. К так называемым светским, да, которые не могут свои интересы никаким образом. Почему у нас трамвай до сих пор не ходит по субботу, который так дорого стоил и так дорого...
Ты говорил про мост. Ты про мост рассказывал, да?
Да.
Два эфира назад. Почему у нас мосты не строятся? Все одно и то же.
И так далее. Это все вопрос к не к религиозным, это вопрос к светским. Почему они не требуют и не хотят этого? Армина нас спрашивает. Наше правительство боль. Будучи за границей, все тяжелее защищать Израиль и его политику по войне. Есть ли шанс для развала коалиции, вывода экстремистов типа Бен-Гвира и Смотрича? Армина Канкун, Мексика.
Да. О, из Мексики? Приятно очень. Ну, я думаю, что мы обсуждали это и в течение этого эфира, поэтому возвращаться к этому, мне кажется, смысла нет. Мне кажется, что есть шанс развала этой коалиции, и то есть накал внутри коалиции серьезно растет. Поэтому я думаю, опять же, это чисто мой прогноз, который может быть ошибочным, но мне кажется, что развал коалиции в ближайшие несколько месяцев очень вероятен.
Ну, я с Арменией соглашусь относительно того, что все тяжелее и тяжелее защищать Израиль. Не потому, что Израиль не прав в этой войне, а потому что то правительство, которое его представляет сегодня, это просто катастрофа. То есть ты не можешь последовательно говорить, что правительство Израиля представляет интересы народа Израиля, потому что оно теряет легитимность в своих решениях, оно постоянно находится в каком-то бардаке международных скандалов, никак не может решиться на те или иные операции. И когда ты начинаешь защищать интересы государства, тебе все время ставят в упрек, а почему Нетаньяху, и ты не знаешь, что на это ответить, я в этом смысле с Арменой согласен, и ту медвежью услугу, которую это правительство делает с точки зрения публичной дипломатии государству Израиль, да, стране Израиля, это еще предстоит оценить, и будущим правительствам будет с этим очень сложно потом работать, потому что такая конфликтная ситуация. Так, Дрон Филмин. Вопрос. Расскажите, почему, пожалуйста, про военную цензуру, и не мешает ли она, по вашему мнению, в информационной войне?
На самом деле, военная цензура направлена на то, чтобы секреты или секретная информация, которая не должна стать достоянием публики, не становилось достоянием публики. Я считаю, что это цена, которую, может быть, стоит заплатить вот в этой самой информационной войне, потому что есть достаточно других инструментов, как вести информационную войну. И насколько я знаю, вопросы, которые могут помочь в войне, в информационной войне, цензура нет.
Хочу с тобой не согласиться, вот как журналист, и вот какой мой аргумент. Я считаю, что цензура израильской армии – это атавизм, совершенно неэффективный. Она не выполняет собственную цель, а именно защитить интересы Израиля. Почему? Потому что мы, журналисты Израиля, аккредитованы, я один из них, да, не имеем права публиковать ту или иную информацию, тогда как зарубежные СМИ ее прекрасно опубликуют, и мы в своей публикации должны на них ссылаться. Вот там, что пишут сирийские СМИ, вот что пишут американские, вот что пишут там и так далее. То есть фактически эта информация уже есть. Она опубликована везде. Но в Израиле мы не имеем права ее опубликовать напрямую, потому что у нас есть военная цензура. Никого, кроме израильских журналистов, военная цензура израильская не регулирует.
Естественно, естественно.
И, соответственно, мы себе в ногу стреляем и потом ссылаемся на другие источники. Я это постоянно вижу. Я все время жду разрешений, да, от военной цензуры. Значит, но я смотрю эту новость уже везде, мне приходится писать по сообщениям.
Есть разница, когда это публикует израильский журналист, когда это публикует какая-то иностранная пресса. То есть публикация израильским журналистам может быть расценена как признание того или иного израильским правительством.
Ты же знаешь, как американские журналисты пишут про события в Израиле, которые не попали под цензуру, с ссылкой на те же самые анонимные источники в руководстве.
Да, но они там могут, понимаешь? Они там могут, а ты нет.
Я нет. А почему? Ну, как бы я в этом смысле.
Ну, ты в этом плане ты журналист?
Я жертва военной цензуры.
Хочешь слушать, почему? Вот Данита, что она пишет? Судя по одежде, черный и белый, он заодно с образованием Тель-Авив, Тель-Авивском образованием поддерживает особое воспитание старших. Ничего не понял.
Непереводимое игрослов. Так вот, я думаю, что из-за моей позиции по цензуре, возможно, меня не взяли, опять же, служить в пресс-службе армии. Давай дальше. Второй вопрос от Дрона. Расскажите, чем занимаются Харидим и Ешивы, с какими знаниями входят? Я думаю, что мы не те люди, которые будут вам говорить о том, чем занимаются религиозные люди в Ешиве. Я не учусь в Ешиве.
Могу сказать так, насколько я знаю, да. То есть, во-первых, в ешивах есть две категории людей. Есть, которые учатся, и тогда они выходят с глубокими знаниями по Торе, Талмуду и так далее, но ноль знаний по базисным основным предметам, математика и так далее. Естественно, это превращает их в неспособных интегрироваться эффективно в рынок труда. А есть такие, которые даже и не учатся, а просто числятся в ешивах. Что-то скрипит у нас, Марк. Да. Вот. Не учатся, просто числятся в ешивах. И эти вообще выходят не с такими знаниями, то есть не те и не другие, не знания по Торе и по религии, не знания по основным предметам они не получают.
Давай дальше. Кстати, есть ешивы, в которых преподают и базовые светские предметы, но они
оригинальные. Во-первых, их очень мало, во-вторых, это только в младших классах. В старших классах это практически нет. То есть есть кольменный, если называется ешива тихонит, но их очень мало, и они не ультрарелигиозные. То есть там в основном учатся религиозные сионисты.
Почему все комментарии скрыты? Комментарии все открыты на всех наших площадках. Наверное, что-то там произошло с вас. Так, вот вопрос к вам обоим, Алекс и Марк. Что вы думаете над таким мнением, Андрей спрашивает, что США не ведет дело с религиозным правительством? Примеров уже очень много в истории, откуда уходила помощь в защите Израиля. Действительно, у США есть огромные проблемы с взаимодействием с некоторыми отдельными министрами израильского правительства. Это не секрет, они открыто об этом говорят. У нас в действительности как минимум один, а по факту два члена правительства израильского являются персонами нон-грат в США. То есть они, конечно, наверное, могут прилететь, влететь в Израиль, но с ними никто, как с министрами, общаться не будет. Это вот Бен-Гвир и Смотрич. Это действительно проблема, но я не думаю, что... То есть я думаю, что в целом вектор, выбранный израильским правительством, это большой блокер, да, большая препона на пути взаимодействия двух стран. У США тоже своих проблем хватает, как мы говорили, они тоже конъюнктурную политику разменивают на стратегические интересы, в том числе взаимоотношения с своими друзьями. Но я считаю, что действительно есть проблема. То, что министры, там, политики, которые высказываются, гомофобные высказывания делают, российские высказывания делают, с ними просто никто не будет иметь дело. И когда они попадают в правительство, ну что ты поделаешь, действительно так.
Я только дополню. Мне кажется, что дело не в религиозности в данном случае, а дело в экстремистских точках зрения по огромному количеству вопросов, включая такой абсолютно открытый и ничем не скрываемый расизм. Я думаю, что проблема там, а не в религиозности.
Пока нас смотрит столько много людей, я хотел бы обратить внимание, что половина из тех, кто нас смотрит, до сих пор не поставили лайк трансляции. Это очень плохо, мы это осуждаем. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас кликните, это ничего не стоит, вот просто клик, и мы увидим циферки, пойдут вверх. Почему это не нам нужно, чтобы радовать наше самолюбие? Это просто так работают соцсети, они начинают этот контент рекомендовать даже тем, кто на нас не подписан. Для нас это важно, мы понимаем, что мы в правильном направлении идем и инвестируем время в то, что интересно людям. Поэтому, пожалуйста, поставьте сейчас прям лайк и подпишитесь на наш канал, если вы смотрите «Зайцем» без подписки. Переходим к следующему вопросу. А без ролевых игр к нас может работать? Алекс, это к тебе вопрос, как к недавнему депутату.
Политика – это, во-первых, профессия, это надо понимать. И, естественно, в любых переговорах, неважно, какие переговоры человек ведет, будь то на политическом поприще или на профессиональном поприще, или даже просто торгуясь в магазине, естественно, мы занимаем те или иные, или выполняем те или иные роли. Поэтому это, наверное, часть реальности, вопрос, какими, то есть что стоит за этими ролевыми играми. Если ты хочешь добиться своего собственного политического выживания, это одна история. Если ты пытаешься продвинуть какую-то свою идеологическую точку зрения, это другая история.
Ну, это вопрос похожий. Мы уже по большому счету на него ответили от Александра. Почему религиозная школа обладает каким-то особым статусом по сравнению с любыми другими учебными заведениями?
Потому что, Марк, ты отвечал на это буквально несколько вопросов назад, потому что, знаете, я сегодня с анекдотами. Где может сидеть горилла, которая весит 500 килограмм?
Где?
А где хочет, потому что она весит 500 килограмм, и никто ничего сделать не может. Вот та же самая ситуация. Ребят, у них политическая сила, они могут делать то, что они хотят. Пока мы их не остановим демократическим способом, так будет продолжаться.
Да, это очень хороший вопрос. Следующий от Станислава. Прокомментируйте, пожалуйста, инициативу Борреля о снятии санкций с Ираном. Спасибо. Боррель – это Еврокомиссия. Я, кстати говоря, само вот это обращение не видел, видел только новости, то есть перепечатки. Надо смотреть, что он там действительно говорил. Я думаю, что в целом это можно вот так вот комментировать. Вот, Алекс, поправь меня, если я не прав. Не стоит рассчитывать ни на чью поддержку международную, какую-то там, значит, ЕС, США или еще какую-то другую в отношении нашего противостояния с Ираном. Никому никакого дела на самом деле нет. Все заняты своими внутриполитическими проблемами. Все на следующий день забывают, сколько там кто убил в Иране детей, женщин, каких там, значит, девушек бросили в тюрьму, сколько там казненных в этом году за нравственные преступления в Иране, повешенных, значит, на руках строительных кранов, тогда никому до этого никакого дела нет. Никому нет никакого дела, по большому счету, и до ядерной программы Ирана. И вот такие заявления, они же не первый раз, они происходят раз в несколько лет. Да? Они вот прямое тому подтверждение.
Я только, во-первых, я абсолютно согласен с тем, что ты сказал. Могу только добавить, что нам больше не нужно далеко ходить в историю. События 7 октября показали нам, что мир очень быстро забывает о зверствах и действиях террористов, а тем более, когда речь идет о действиях террористов против Израиля и евреев. Поэтому в тот момент, когда у Ирана появится ядерная бомба, это станет только нашей проблемой. Сегодня это тоже является только нашей проблемой. Мы просто разучились правильно пользоваться дипломатическими инструментами, которые у нас есть, для того, чтобы создавать правильную карту интересов, для того, чтобы стимулировать европейцев, американцев работать как раз в направлении в том, которое мы хотим.
Так, Байден, значит, есть много мусульман, значит, но это не вопрос, Америка. Да?
Да, это
высказывание.
Да, но мы об этом говорили. Понятно, что Байден тоже руководствуется политическими своими внутренними интересами.
Да, так же, как у них тоже есть малые консолидированные электоральные группы. Одной из них является вот группа мусульман, которая традиционно голосует за демократов. Алекс, вы очень умный и мудрый. Сложно
согласиться.
Еще не хватает красивый. Кто кого куда послал, что с Обамой, так это мы давай пропустим. До тех пор... Так, Россия будет кошмарить мир, это тоже не вопрос. А вот вопрос. Алекс, может, потому что они ничего не делают, а едут на лыжах прошлых правительств? То есть, имеется тоже правительство Нетаньяху.
Ну, мы говорили об этом несколько раз уже. Опять, это чисто мое наблюдение такое. У Нетаньяху есть две стратегии. Мы сегодня уже разговаривали о стратегии жертвы, а вторая стратегия – это принимать решение, не принимать никакого решения. То есть Нетаньяху живет по концепции, что многие вещи могут рассосаться сами собой. И всегда он принимает решение только даже не на 90-й минуте, а уже после последнего пенальти. Это происходит каждый раз. То есть это своего рода, я не знаю, стратегия или это мировоззрение такое, но это вот так.
Тут очень хороший вопрос тебе. Вы бывшее правительство, вы чувствуете свою ответственность за развал своего правительства? Не стоит ли больше держаться за власть в следующий раз? Условный урок, спрашивает.
Конечно же, ответственность чувствуем. Потому что в то время, как мы пытались заниматься управлением страной, оппозиция занималась такой политикой, абсолютно, кстати, легитимной. То есть я не обсуждаю их за это. Потому что основная задача оппозиции – это развалить правительство коалиции. А мы чуть-чуть сильно упустили вот это поле деятельности. И на самом деле у нас была ситуация сложнее, чем у этого правительства. У нас было, я напомню, 61 депутат, и было такое разношерстное правительство с разными идеологическими мнениями. Но тем не менее, да, мы недостаточно хорошо использовали политические инструменты для защиты собственной власти. Однозначно.
Вот тут важная поправка от Виталия. Об Арели сообщил только Мидерана. Не факт, что это правда. Я вот, кстати, тоже говорю, видел только перепечатки, и это правильно, нужно проверять эту информацию. Хотя она не выглядит из ряда вон выходящей, да, но тем не менее это правильная поправка. Мидерана сообщил, у Мидерана как бы на заборе написано. И вот отвечали к вопросу. Марк, насколько серьезна критика в адрес Байдена за резолюцию Совбеза? Вот это, кстати, очень интересная, на самом деле, история, потому что, насколько я вижу, критики в Америке, значит, в адрес Байдена за неветированные этой резолюции, да, практически нет. То есть она есть со стороны республиканцев, она есть среди, значит, лоббистских организаций, среди некоторых еврейских, не всех еврейских организаций, да, но в мейнстриме ее нет. Ее нет на передовицах, нет колонок больших, нет обсуждений на главных каналах о том, что Байден не прав и так далее. Фактически мы наблюдаем не просто изменение отношения, общественного мнения по отношению к войне, которую ведет Израиль с Хамасом, но и изменение решений, основанных на изменении этого общественного мнения в американской администрации. То есть часы, вот эти часы, которые тикали от начала войны, мы все знали, что этот момент настанет, когда поддержка сменяется давлением. Вот этот момент пришел, дальше никакой поддержки больше не будет, будет только давление, и давление сейчас находится на самой нижней точке. Давление только начинается, поверьте мне. Дальше это давление будет нарастать, снежную кому и приведет к тому, что Израиль заставит прекратить войну. Лучше бы, чтобы это случилось после победы над Хамасом, а не до. Алекс, скажи, как с такой военной силой разведками пришли к 7 октября? Как смогли допустить захват населенных пунктов, не говоря про КПП? По-моему, у нас не было эфира на этот счет, да? Мы еще не обсуждали.
Но мы затрагивали эту тему. Кстати, может быть, стоит мне действительно развернуто вернуться, но мне кажется, чуть попозже, когда у нас будет чуть-чуть больше информации. Потому что сейчас это будет основано на каких-то наших, я не знаю, додумках, о том, что где-то там прочитали и узнали. Я думаю, что однозначно эту тему будем обсуждать, но после того, как уже будет какая-то более... хотя бы чуть-чуть больше информации. Понятно, что провал в разведке, провал в армии, это все понятно. Но в этом надо разбираться. То есть детали надо глубже.
Надо этому посвятить целую, да, я думаю, и не одну, да, нашу программу. Но пока, действительно, пока мало очень информации, пока есть только 4-5 сливов, да, и этого критически мало. Давай быстренько на два вопроса еще ответим и уже будем заканчивать. Есть ли у НДИ, Владимир спрашивает, насколько я понимаю, программа действий по изменению имиджа Израиля в мире, если есть, то какие основные действия с точки финансов?
Но это не вопрос на одну минуту, да, ответить. Программа однозначно есть, и конкретные четкие действия есть, источники финансирования есть. Если хотите, как-нибудь обсудим это.
Последний вопрос сегодня. Хотел услышать меня, Алекс, по поводу конфликта между Нетаньяху и
Галантом, я думаю.
Галланд.
Я думаю, что
делегация Израиля, это Галланд в Америке. А мы, Леон, это обсуждали
в начале нашего эфира.
В первой части эфира, да, достаточно подробно. Поэтому я призываю вас, если вы смотрите это в прямом эфире, можете отмотать. И вот сейчас, когда закончится трансляция, можно будет смотреть это в записи. И пока трансляция еще идет, пока мы в эфире, последнее, что я хотел бы сказать, вот прямо сейчас, пока вы нас смотрите, пока
идет трансляция. Последний шанс!
Последний шанс, да. Трансляция не бесплатная. Значит, нужно проголосовать за нас кликом. Всего два клика нужно сделать. Один клик – это лайк трансляции, пока она идет. И второй клик – это подписка. Также, если вы смотрите нас в записи, это тоже очень важно. Это также работает на алгоритме социальных сетей. У нас пока немного подписчиков этих трансляций. Поверьте мне, только начало этот клуб, который у нас здесь формируется, это будет важный клуб, это будет важная площадка. Пройдет время, так и будет. Но вы нам должны помочь в этом. Поэтому я призываю всех, кто до сих пор не сделал эти два клика, вот прямо сейчас, пока мы еще здесь с вами, сделать эти два клика. Ну и огромное вам всем спасибо за то, что к нам присоединяетесь.
Да, кажется, еще давай сделаем билдап на следующий раз. Друзья, в следующий раз необычный эфир. Это 10-й эфир. Поэтому мы вам обещаем сюрприз. И поэтому будьте готовы, расскажите всем своим знакомым. В следующую среду, 20 это будет уже, это уже будет апрель. Какого-то там апреля, через 7 дней, в то же самое время подключайтесь на все наши каналы. Будет сюрприз, будет интересно.
Все, кто возьмет ссылку на этот эфир и на наш канал, разместится в социальных сетях и потом расскажет нам об этом в комментариях, мы обязательно поблагодарим в следующем эфире, прямо во время трансляции. Для нас это очень важно. Спасибо всем, что присоединились. Алекс, спасибо за интересную беседу, как всегда.
Да. Спасибо, Марк. И мы чуть-чуть с тобой вышли сегодня из формата. 1:20, но было много вопросов, поэтому это на самом деле очень здорово. Приходите, присоединяйтесь. Вот Яна пишет, что это выходит 3 апреля. Следующий наш эфир. 3 апреля, 10-й эфир. Будет интересно. Все, всем пока.
Всем спасибо.